Эту и другие аудиокниги вы можете скачать бесплатно на сайте bibe.ru.
Николай Васильевич Гоголь. Мертвые души. Глава 9. Поутру, ранее даже того времени, которое назначено в городе Н для визитов, из дверей оранжевого деревянного дома с мезонином и голубыми колоннами выпорхнула дама в клетчатом щегольском клоке, сопровождаемая лакеем в шинели с несколькими воротниками и золотым галуном на круглой лощеной шляпе. Дама вспорхнула в тот же час с необыкновенной поспешностью по откинутым ступенькам в стоявшую у подъезда коляску. Лакей тут же захлопнул даму дверцами, закидал ступеньками и, ухватясь за ремни сзади коляски, закричал кучеру «Пошел!». Дама везла только что услышанную новость и чувствовала побуждение, непреодолимое скорее сообщить ее. Всякую минуту выглядывала она из окна и видела к несказанной досаде, что все еще остается полдороги. Всякий дом казался ей длиннее обыкновенного. Белая каменная богадельня с узенькими окнами тянулась нестерпимо долго, так что она, наконец, не вытерпела, не сказать «проклятое строение, и конца нет». Кучер уже два раза получал приказание «Поскорее, поскорее, Андрюшка, ты сегодня несносно долго едешь». Наконец, цель была достигнута. Коляска остановилась перед деревянным же одноэтажным домом темно-серого цвета, с белыми барельефчиками над окнами, с высокой деревянной решеткой перед самыми окнами и узеньким палисадником, за решеткой которого находившиеся тоненькие деревца побелели от никогда не сходившей с них городской пыли. В окнах мелькали горшки с цветами, попугай, качавшийся в клетке, уцепясь носом за кольцо, и две собачонки, спавшие перед солнцем. В этом доме жила искренняя приятельница приехавшей дамы. Автор чрезвычайно затрудняется, как назвать ему обеих дам таким образом, чтобы опять не рассердились на него, как сдерживались встарь. Назвать выдуманную фамилию опасно. Какое ни придумай имя, уж непременно найдется в каком-нибудь углу нашего государства, благо велико, кто-нибудь носящий его и непременно рассердится не на живот, а на смерть, станет говорить, что автор нарочно приезжал секретно, с тем, чтобы выведать все, что он такое сам и в каком тулупчике ходит, и к какой Агафене Ивановне наведывается, и что любит покушать. Назови же по чинам, Боже сохрани, и того опасней. Теперь у нас все чины и сословия так раздражены, что все, что не есть в печатной книге, уже кажется им личностью. Таково уж видно расположение в воздухе. Достаточно сказать только, что есть в одном городе глупый человек, это уже и личность. Вдруг выскочит господин почтенной наружности и закричит: «Ведь я тоже, стало быть, я тоже глуп!» Словом, вмиг смекнет, в чем дело. А потому для избежания всего этого будем называть даму, к которой приехала гостья, так, как она называлась почти единогласно в городе Н. Именно «дамою, приятную во всех отношениях». Это название она приобрела законным образом, ибо точно ничего не пожалела, чтобы сделаться любезною в последней степени. Хотя, конечно, сквозь любезность прокрадывалась, ух, какая юркая прыть женского характера. И хотя подчас в каждом приятном слове ее торчала, ух, какая булавка. А уж не приведи Бог, что кипело в сердце против той, которая бы пролезла как-нибудь в чем-нибудь впервые. Но все это было обличено самою тонкою светскостью, какая только бывает в губернском городе. Всякое движение производила она со вкусом, даже любила стихи, даже иногда мечтательно умела держать голову, и все соглашались, что она точно дама, приятная во всех отношениях. Другая же дама, то есть приехавшая, не имела такой многосторонности в характере, и потому будем называть ее просто приятная дама. Приезд гостьи разбудил собачонок, спавших на солнце, мохнатую Адель, беспрестанно путавшуюся в собственной шерсти, и кобелька Попури на тоненьких ножках. тот и другая с лаем понесли кольцами хвосты свои в переднюю, где гостья освобождалась от своего клока и очутилась в платье модного узора и цвета, и в длинных хвостах на шее. Жасмины понеслись по всей комнате. Едва только во всех отношениях приятная дама узнала о приезде просто приятной дамы, как уже вбежала в переднюю. Дамы ухватились за руки, поцеловались и вскрикнули, как вскрикивают институтки, встретившиеся вскоре после выпуска, когда маменьки еще не успели объяснить им, что отец у одной беднее и ниже чином, нежели у другой. Поцелуй совершился звонко, потому что собачонки залаяли снова, за что были хлопнуты платком, и обе дамы отправились в гостиную, разумеется, голубую, с диваном, овальным столом и даже ширмочками, обвитыми плющом. Вслед за ними побежали ворча мохнатая Адель и высокий Попури на тоненьких ножках. «Сюда-сюда, вот в этот уголочек», — говорила хозяйка, усаживая гостю в угол дивана. «Вот так, вот так, вот вам и подушка». Сказавши это, она запихнула ей за спину подушку, на которой был вышит шерстью рыцарь, таким образом, как их всегда вышивают по канве. Нос вышел лестницей, а губы — четвероугольником. «Как же я рада, что вы... Я слышу, кто-то подъехал, да думаю себе, кто бы мог так рано. Параша, — говорит, — вице-губернаторша. А я говорю, ну вот, опять приехала дура надоедать. И уж хотела сказать, что меня нет дома». Гостья уже хотела было приступить к делу и сообщить новость, но восклицание, которое издала в это время дама, приятная во всех отношениях, вдруг дала другое направление разговору. «Какой веселенький ситец!» — воскликнула во всех отношениях приятная дама, глядя на платье просто приятной дамы. «Да, очень веселенький. Прасковья Федоровна, однако же, находит, что лучше, если бы клеточки были помельче, и чтобы не коричневые были крапинки, а голубые». Сестре ее прислали материйку. Это такое очарование, которого просто нельзя выразить словами. Вообразите себе, полосочки узенькие-узенькие, какие только может представить воображение человеческое. Фон голубой. И через полоску все глазки и лапки, глазки и лапки, глазки и лапки, словом, бесподобно. Можно сказать решительно, что ничего еще не было подобного на свете. Милая, это пестро. Ах, нет, не пестро. Ах, пестро. Нужно заметить, что во всех отношениях приятная дама была отчасти материалистка, склонна к отрицанию и сомнению и отвергала весьма многое в жизни. Здесь просто приятная дама объяснила, что это отнюдь не пестро, и воскликнула. «Да, поздравляю вас. Оборок больше не носят». «Как не носят?» «На место их фестончики». «Ах, это нехорошо, фестончики. Фестончики, все фестончики. Пелеринка из фестончиков. На рукавах фестончики. Эполетцы из фестончиков. Внизу фестончики. Везде фестончики». «Нехорошо, Софья Ивановна, если все фестончики». «Мила Анна Григорьевна, до невероятности. Шьется в два рубчика, широкие проймы и сверху». «Но вот, вот когда вы изумитесь, вот уж когда скажете, что...» «Ну, изумляйтесь. Вообразите, лифчики пошли еще и длиннее. Впереди мыском, и передняя косточка совсем выходит из границ. Юбка вся собирается вокруг, как бывало в старину фижмы. Даже сзади немножко подкладывают ваты, чтобы была совершенная бельфам».
«Ну уж это просто, признаюсь», — сказала дама, приятная во всех отношениях, сделавши движение головой с чувством достоинства.
«Именно, это уж точно, признаюсь», — отвечала просто приятная дама.
«Уж как вы хотите, я ни за что не стану подражать этому».
«Я сама тоже. Право, как вообразить, до чего иногда доходит мода. Ни на что не похоже. Я выпросила у сестры выкройку нарочно для смеху. Мелания моя принялась шить».
«Так у вас разве есть выкройка?» — вскрикнула во всех отношениях приятная дама не без заметного сердечного движения.
«Как же, сестра привезла».
«Душа моя, дайте ее мне ради всего святого».
«Ах, я уж дала слово Прасковье Федоровне, разве после нее?»
«Ну кто ж станет носить после Прасковьи Федоровны? Это уж слишком странно будет с вашей стороны, если вы чужих предпочитаете своим. Да ведь она тоже мне двоюродная тетка. Она вам тетка еще бог знает какая, с мужниной стороны. Нет, Софья Ивановна, я и слышать не хочу. Это выходит, вы мне хотите нанести такое оскорбление? Видно, я вам наскучила уже. Видно, вы хотите прекратить со мною всякое знакомство. Бедная Софья Ивановна не знала совершенно, что ей делать. Она чувствовала сама, между каких сильных огней себя поставила. Вот тебе и похвасталась. Она была готова исколоть за это иголками глупый язык. «Ну что ж, ваш прелестник», — сказала между тем дама, приятная во всех отношениях. «Ах, боже мой, что ж я так сижу перед вами? Вот хорошо, ведь вы знаете, Анна Григорьевна, с чем я приехала к вам?» Тут дыхание гостя сперлось, слова, как ястребы, готовы были пуститься в погоню одно за другим, и только нужно было до такой степени быть бесчеловечной, какова была ее искренняя приятельница, чтобы решиться остановить ее. «Как вы не выхваляете и не превозносите его», — говорила она с живостью, более нежели обыкновенную, «а я скажу прямо, и ему в глаза скажу, что он негодный человек, негодный, негодный, негодный». «Да послушайте только, что я вам открою. Распустили слухи, что он хорош, а он совсем не хорош, совсем не хорош. И нос у него, самый неприятный нос».
«Позвольте же только рассказать вам, душенька Анна Григорьевна, позвольте рассказать. Ведь это история, понимаете ли? История с Конопели Стоар», — говорила гостья с выражением почти отчаяния и совершенно умоляющим голосом. Не мешает заметить, что в разговор обеих дам вмешивалось очень много иностранных слов и целиком иногда длинные французские фразы, но как не исполнен автор благоговения к тем спасительным пользам, которые приносит французский язык России, как не исполнен благоговение к похвальному обычаю нашего высшего общества, изъясняющегося на нем во все часы дня, конечно, из глубокого чувства любви к отчизне, но при всем том никак не решается внести фразу какого бы то ни было чуждого языка в сию русскую свою поэму. Итак, станем продолжать по-русски. Какая же история?
Ах, жизнь моя! Анна Григорьевна, если бы вы могли представить то положение, в котором я находилась, вообразите, приходит ко мне сегодня протопопша.
Протопопша?
Отца Кирилла, жена.
И что бы вы думали? Наш-то смиренник, приезжий-то наш, каков, а?
Как, неужели он и протопопше строил куры?
Ах, Анна Григорьевна, пусть бы еще куры, это бы еще ничего. Слушайте только, что рассказала протопопша. Приехала, говорит, к ней помещица коробочка, перепуганная и бледная, как смерть, и рассказывает, и как рассказывает, послушайте только, совершенный роман. Вдруг глухой ночью, когда все уже спало в доме, раздается в ворота стук, ужаснейший, какой только можно себе представить. Кричат: «Отворите, отворите, не то будут выломаны ворота». Каково вам это покажется? Каков же после этого прелестник?
Да что, коробочка разве молодая и хороша собою?
Ничуть, старуха.
Ах, прелести! Так он за старуху принялся. Ну, хорош же после этого вкус наших дам. Нашли в кого влюбиться.
«Да ведь нет, Анна Григорьевна, совсем не то, что вы полагаете. Вообразите себе только то, что является вооруженный с головы до ног, вроде Ринальда Ринальдина, и требует «продайте», — говорит, «все души, которые умерли».
Коробочка отвечает очень резонно. Говорит: «Я не могу продать, потому что они мертвые».
«Нет», — говорит, — «они не мертвые, это мое», — говорит, — «дело знать, мертвые они или нет».
«Они не мертвые, не мертвые!» — кричит. «Не мертвые!»
Словом, скандальозу наделал ужасного. Вся деревня сбежалась, ребенки плачут, все кричит, никто никого не понимает. Ну просто оррёр, оррёр! Но вы представить себе не можете, Анна Григорьевна, как я перетревожилась, когда услышала все это. «Голубушка-барыня», — говорит мне Машка, — «посмотрите в зеркало, вы бледны». «Не до зеркала», — говорю мне.
Я должна ехать рассказать Анне Григорьевне. В ту же минуту приказываю заложить коляску. Кучер Андрюшка спрашивает меня, куда ехать, а я ничего не могу и говорить. Гляжу просто ему в глаза, как дура. Я думаю, что он подумал, что я сумасшедшая. Ах, Анна Григорьевна, если бы вы только могли себе представить, как я встревожилась.
Это, однако ж, странно, сказала во всех отношениях приятная дама.
Что бы такое могли значить эти мертвые души? Я, признаюсь, тут ровно ничего не понимаю. Вот даже во второй раз я слышу про эти мертвые души. А муж мой еще говорит, что Ноздрев врет. Что-нибудь верно все же есть.
Но представьте же, Анна Григорьевна, каково мое было положение, когда я услышала это. И теперь, говорит коробочка, я не знаю, что мне делать. Заставил, говорит, подписать меня какую-то фальшивую бумагу. Бросил 15 рублей ассигнациями. Я, говорит, неопытная, беспомощная вдова. Я ничего не знаю. Так вот происшествие. Но только если бы вы могли сколько-нибудь себе представить, как я вся перетревожилась.
Но только ваша воля здесь не мертвые души. Здесь скрывается что-то другое.
Я признаюсь тоже, произнесла не без удивления просто приятная дама и почувствовала тут же сильное желание узнать, что бы такое могло здесь скрываться. Она даже произнесла с расстановкой: «А что же вы полагаете здесь скрывается?»
«Ну, как вы думаете?»
«Как я думаю? Я, признаюсь, совершенно потеряна.
Но, однако же, я бы все же хотела знать, какие ваши насчет этого мысли».
Но приятная дама ничего не нашлась сказать. Она умела только тревожиться, но чтобы составлять какое-нибудь сметливое предположение, для этого никак ее не доставало. И оттого, более нежели всякая другая, она имела потребность в нежной дружбе и советах.
«Ну, слушайте же, что такое эти мертвые души», — сказала дама, приятная во всех отношениях, и гостья при таких словах вся обратилась вслух. Ушки ее вытянулись сами собою, она приподнялась, почти не сидя и не держась на диване, и, несмотря на то, что было отчасти тяжеловато, сделалось вдруг тоньшее, стало похоже на легкий пух, который вот так и полетит на воздух от дуновенья.
Так русский барин, собачей и йора-охотник, подъезжая к лесу, из которого вот-вот выскочит оттопанный доезжачими заяц, превращается весь со своим конем и поднятым арапником в один застывший миг, в порох, к которому вот-вот поднесут огонь. Весь впился он очами в мутный воздух и уже настигает зверя, уж допечет его неотбойный, как не воздымайся против него вся мятущая снеговая степь, пускающая серебряные звезды ему в уста, в усы, в очи, в брови и в бобровую его шапку.
«Мертвые души!» — произнесла во всех отношениях приятная дама.
«Что?» «Что?» — подхватила гостья вся в волнении.
«Мертвые души!
Ах, говорите ради бога!»
«Это просто выдумано для прикрытия. А дело вот в чем. Он хочет увести губернаторскую дочку».
Это заключение точно было никак неожиданно и во всех отношениях необыкновенно. Приятная дама, услышав это, так и окаменела на месте, побледнела... Побледнела, как смерть, и точно перетревожилась не на шутку. «Ах, боже мой!» — воскликнула она, всплеснув руками. «Уж этого я бы никак не могла предполагать!»
«А я признаюсь, как только вы открыли рот, я уже смекнула, в чем дело», — отвечала дама, приятная во всех отношениях.
«Но каково же после этого, Анна Григорьевна, институтское воспитание? Ведь вот невинность!»
«Какая невинность!» Я слышала, как она говорила такие речи, что, признаюсь, у меня не станет духа произнести их.
Знаете, Анна Григорьевна, ведь это просто раздирает сердце, когда видишь, до чего достигла, наконец, безнравственность.
А мужчины от нее без ума. А по мне, как я признаюсь, ничего не нахожу в ней.
Манерно нестерпимо.
«Ах, жизнь моя, Анна Григорьевна, она статуя, и хоть бы какое-нибудь выражение в лице!»
«Ах, как манерно! Ах, как манерно! Боже, как манерно! Кто выучил ее, я не знаю, но я еще не видывала женщины, в которой было бы столько жеманства!»
душенька, она статуя и бледна, как смерть. Ах, не говорите, Софья Ивановна, румянится безбожно. Ах, что это вы, Анна Григорьевна, она мел, мел, чистый мел. Милая, я сидела возле нее, румянец в палец толщиной и отваливается, как штукатурка, кусками. Мать выучила, сама кокетка, а дочка еще превзойдет матушку. Ну, позвольте, ну, положите сами клятву, какую хотите, я готова сей же час лишиться детей мужа всего имения, если в ней есть хоть одна капелька, хоть частица, хоть тень какого-нибудь румянца. Ах, что вы это говорите, Софья Ивановна? — сказала дама, приятная во всех отношениях, и всплеснула руками. — Ах, какие же вы правы, Анна Григорьевна! Я с изумлением на вас гляжу! — сказала приятная дама и всплеснула тоже руками. Да не покажется читателю странным, что обе дамы были не согласны между собою в том, что видели почти в одно и то же время. Если точно, на свете много таких вещей, которые имеют уже такое свойство — если на них взглянет одна дама, они выйдут совершенно белые, а взглянет другая, выйдут красные, красные, как брусника. «Ну вот я вам еще доказательство, что она бледна», — продолжала приятная дама. «Я помню, как теперь, что я сижу возле Манилова и говорю ему, посмотрите, какая она бледная. Право, нужно быть до такой степени бестолковыми, как наши мужчины, чтобы восхищаться ею. А наш-то прелестник! Ах, как он мне показался противным! Вы не можете себе представить, Анна Григорьевна, до какой степени он мне показался противным!» Да, однако же нашлись некоторые дамы, которые были неравнодушны к нему. «Я, Анна Григорьевна? Вот уж никогда вы не можете сказать этого! Никогда!» «Да я не говорю об вас, как будто кроме вас никого нет!» «Никогда! Никогда, Анна Григорьевна! Позвольте мне вам заметить, что я очень хорошо себя знаю. А разве со стороны каких-нибудь дам, которые играют роль недоступных?» «Уж извините, Софья Ивановна, уж позвольте вам сказать, что за мной подобных скандальозностей никогда еще не водилось. За кем другим разве? А уж за мной нет. Уж позвольте мне вам это заметить». «Отчего же вы обиделись? Ведь там были и другие дамы, которые даже такие, которые первые захватили стул у дверей, чтобы сидеть к нему поближе». Ну уж после таких слов, произнесенных приятную дамою, должна была неминутно последовать буря. Но к величайшему изумлению обе дамы вдруг приутихли, и совершенно ничего не последовало. Во всех отношениях приятная дама вспомнила, что выкройка для модного платья еще не находится в ее руках. А просто приятная дама смекнула, что она еще не успела выведать никаких подробностей насчет открытия, сделанного ее искреннюю приятельницей, и потому мир последовал очень скоро. Впрочем, обе дамы, нельзя сказать, чтобы имели в своей натуре потребность наносить неприятность, и вообще в характерах их ничего не было злого, а так, внечувствительно, в разговоре рождалось само собою маленькое желание кольнуть друг друга. Просто одна другой, из небольшого наслаждения, при случае всунет иное живое словцо. Вот, бог тебе. На, возьми, съешь. Разного рода бывают потребности в сердцах как мужеского, так и женского пола. «Я не могу, однако же, понять только того, — сказала просто приятная дама, — как Чичиков, будучи человек заезжий, мог решиться на такой отважный пассаж. Не может быть, чтоб тут не было участников. А вы думаете, их нет? А кто же бы, полагаете, мог помогать ему? Ну да хоть и Ноздрев. Неужели Ноздрев? А что ж, ведь его на это станет. Вы знаете, он родного отца хотел продать или еще лучше проиграть в карты. Ах, боже мой, какие интересные новости я узнаю от вас! Я бы никак не могла предполагать, чтобы и Ноздрев был замешан в эту историю. А я всегда предполагала. Как подумаешь, право, чего не происходит на свете. Но можно ли было предполагать, когда... Помните, Чичиков только что приехал к нам в город, что он произведет такой странный марш в свете? Ах, Анна Григорьевна, если бы вы знали, как я перетревожилась, если бы не ваша благосклонность и дружба... Вот уже точно, на краю погибели,
Куда ж? Машка моя видит, что я бледна, как смерть. Душечка, барыня, говорит мне, вы бледны, как смерть. Машка, говорю, мне не до того теперь. Так вот какой случай, так и ноздрев здесь, прошу покорно. Приятной даме очень хотелось выведать дальнейшие подробности насчет похищения, то есть в котором часу и прочее, но многого захотела. Во всех отношениях приятная дама отозвалась незнанием. Она не умела лгать. Предположить что-нибудь — это другое дело. Но и то в таком случае, когда предположение основывалось на внутреннем убеждении. Если ж было почувствовано внутреннее убеждение, тогда сумела она постоять за себя, и попробовал бы какой-нибудь дока-адвокат, славящийся даром, побеждать чужие мнения. Попробовал бы он состязаться здесь, увидел бы он, что значит внутреннее убеждение. Что обе дамы наконец решительно убедились в том, что прежде предположили только как одно предположение, в этом нет ничего обыкновенного. Наши братья, народ умный, как мы называем себя, поступает почти так же, и доказательством служат наши ученые рассуждения. Сперва ученый подъезжает в них необыкновенным подлецом, начинает робко, умеренно, начинает самым смиренным запросом, не оттуда ли, не из того ли угла получила имя такая-то страна, или не принадлежит ли этот документ к другому, позднейшему времени, или не нужно ли под этим народом разуметь вот какой народ. Цитирует немедленно тех и других древних писателей и чуть только видит какой-нибудь намек или просто показалось ему намеком, уж он получает рысь и бодрится, разговаривает с древними писателями запросто, задает им запросы и сам даже отвечает за них, позабывая вовсе о том, что начал робким предположением. Ему уже кажется, что он это видит, что это ясно, и рассуждение заключено словами «Так это вот как было! Так вот какой народ нужно разуметь! Так вот с какой точки зрения нужно смотреть на этот предмет!» Потом во всеуслышание с кафедры и новооткрытая истина пошла гулять по свету, набирая себе последователей и поклонников. В то время, когда обе дамы так удачно и остроумно решили такое запутанное обстоятельство, вошел в гостиную прокурор с вечно неподвижную своей физиономией, густыми бровями и моргавшим глазом. Дамы на перерыв принялись сообщать ему все события, рассказали о покупке мертвых душ, о намерении увести губернаторскую дочку и сбили его совершенно с толку. Так что сколько ни продолжал он стоять на одном и том же месте, хлопать левым глазом и бить себя платком по бороде, сметая оттуда табак, он ничего решительно не мог понять. Так на то мы оставили его обе дамы и отправились каждая в свою сторону бунтовать город. Это предприятие удалось произвести им с небольшим в полчаса. Город был решительно взбунтован, всем пришло в брожение, и хоть бы кто-нибудь мог что-либо понять. Дамы умели напустить такого тумана в глаза всем, что все, а особенно чиновники, несколько времени оставались ошеломленные. Положение их в первую минуту было похоже на положение школьника, которому сонному товарищи, вставшие поранее, засунули в нос гусара, то есть бумажку, наполненную табаком. Потянувши в спросонках весь табак к себе со всем усердием спящего, он пробуждается, вскакивает, глядит, как дурак, выпучив глаза, во все стороны и не может понять, где он, что с ним было, и потом уже различает озаренные косвенным лучом солнца стены, смех товарищей, скрывшихся по углам, и глядящее в окно наступившее утро с проснувшимся лесом, звучащим тысячами птичьих голосов, и со светившуюся речкою, там и там пропадающую блещущими загогулинами между тонких тростников, всю усыпанную ногими ребятишками, зазывающими на купание. И потом уже, наконец, чувствует, что в носу у него сидит гусар. Таково совершенно было в первую минуту положение обитателей и чиновников города. Всякий, как баран, остановился, выпучив глаза. Мертвые души, губернаторская дочка и Чичиков сбились и смешались в головах их необыкновенно странно, и потом уже, после первого одурения, они как будто бы стали различать их порознь и отделять одно от другого, стали требовать отчета и сердиться, что дело никак не хочет объясниться. Что ж за притча в самом деле? Что за притча эти мертвые души? Логики нет никакой в мертвых душах. Как же покупать мертвые души? Где ж дурак такой возьмется? И на какие слепые деньги станет он покупать их? И на какой конец, к какому делу можно приткнуть эти мертвые души? И зачем вмешалась сюда губернаторская дочка? Если же он хотел увести ее, так зачем для этого покупать мертвые души? Если же покупать мертвые души, так зачем уводить губернаторскую дочку? Подарить, что ли, он хотел ей эти мертвые души? Что ж за вздор в самом деле разнесли по городу? Что ж за направление такое, что не успеешь поворотиться, а тут уже выпустят историю, и хоть бы какой-нибудь смысл был? Однако же разнесли, стало быть, была же какая-нибудь причина. Какая же причина в мертвых душах? Даже и причины нет. Это выходит просто. Андроны едут, чепуха, билиберда, сапоги всмятку. Это просто черт побери. Словом, пошли толки. Толки, и весь город заговорил про мертвые души и губернаторскую дочку, про Чичикова и мертвые души, про губернаторскую дочку и Чичикова, и все, что не есть, поднялось. Как вихрь взметнулся дотоле, казалось, дремавший город. Вылезли из нор все тюрюки и бабайки, которые позалеживались в халатах по нескольку лет дома, сваливая вину то на сапожника, сшившего узкие сапоги, то на портного, то на пьяницу-кучера. Все те, которые прекратили давно уже всякие знакомства и знались только, как выражаться, с помещиками Завалишинами, да Полежаевыми, знаменитые термины, произведения от глаголов «полежать» и «завалиться», которые в большом ходу у нас на Руси, все равно как фраза «заехать к Сопикову» или «Храповицкому», означающая всякие мертвецкие сны на боку, на спине и во всех иных положениях, с захрапами, носовыми свистами и прочими принадлежностями. Все те, которых нельзя было выманить из дому даже зазывом на расхлебку 500-рублевой ухи с двухоршинными стерлядями и всякими тающими во рту кулебяками. Словом, оказалось, что город и люден, и велик, и населен как следует. Показался какой-то Сысой Пафнутьевич и Макдональд Карлович, о которых и не слышано было никогда. В гостиных заторчал какой-то длинный с простреленной рукой у такого высокого роста, что даже и не видано было. На улицах показались крытые дрожки, неведомые линейки, дребезжалки, колесосвистки, и заварилась каша. В другое время и при других обстоятельствах подобные слухи, может быть, и не обратили бы на себя никакого внимания, но город Н уже давно не получал совершенно никаких вестей. Даже не происходило в продолжении 3 месяцев ничего такого, что называют в столицах камеражами, что, как известно, для города то же, что современный подвоз съестных продуктов. В городской толковне оказалось вдруг 2 совершенно противоположных мнения, и образовались вдруг 2 противоположные партии, мужская и женская. Мужская партия, самая бестолковая, обратила внимание на мертвые души. Женская занялась исключительно похищением губернаторской дочки. В этой партии, надо заметить, к чести дам, было несравненно больше порядка и осмотрительности. Такого уже видно само назначение их быть хорошими хозяйками и распорядительницами. Все у них скоро приняло живой определенный вид, облеклось в ясные и очевидные формы, объяснилось, очистилось, одним словом, вышла законченная картинка. Оказалось, что Чичиков давно уже был влюблен, и виделись они в саду при лунном свете, что губернатор даже бы отдал за него дочку, потому что Чичиков богат как жид, если бы причиной не была жена его, которую он бросил. Откуда они узнали, что Чичиков женат, это никому не было ведомо. И что жена, которая страдает от безнадежной любви,
написала письмо к губернатору, самое трогательное, и что Чичиков, видя, что отец и мать никогда не согласятся, решился на похищение. В других домах рассказывалось это несколько иначе, что у Чичикова нет вовсе никакой жены, но что он, как человек тонкий и действующий наверняка, предпринял с тем, чтобы получить руку дочери, начать дело с матери и имел с нею сердечную тайную связь, и что потом делал декларацию насчет руки дочери, но мать, испугавшись, чтобы не совершилось преступление противной религии, и чувствуя в душе угрызение совести, отказала наотрез, и что вот почему Чичиков решился на похищение. Ко всему этому присоединялись многие объяснения и поправки, по мере того, как слухи проникали, наконец, в самые глухие переулки. На Руси же общество низшее очень любят поговорить о сплетнях, бывающих в обществах высших, а потому начали обо всем этом говорить в таких домишках, что даже в глаза не видывали и не знали Чичикова. Пошли прибавления и еще большие пояснения. Сюжет становился ежеминутно занимательнее, принимал с каждым днем более окончательные формы, и, наконец, так как есть во всей своей окончательности, доставлен был в собственные уши губернаторши. Губернаторша, как мать семейства, как первая в городе дама, наконец, как дама, не подозревавшая ничего подобного, была совершенно оскорблена подобными историями и пришла в негодование во всех отношениях справедливое. Бедная блондинка выдержала самый неприятный тет-а-тет, который только когда-либо случалось иметь 16-летней девушке. Полились целые потоки расспросов, допросов, выговоров, угроз, упреков, увещеваний, так что девушка бросилась в слезы, рыдала и не могла понять ни одного слова. Швейцару дан был строжайший приказ не принимать ни в какое время и ни под каким видом Чичикова. Сделавши свое дело относительно губернаторши, дамы насели было на мужскую партию, пытаясь склонить их на свою сторону и утверждая, что мертвые души — выдумка и употреблена только для того, чтобы отвлечь всякое подозрение и успешнее провести похищение. Многие даже из мужчин были совращены и пристали к их партии, несмотря на то, что подвергнулись сильным нареканиям от своих же товарищей, обругавших их бабами и юбками, именами, как известно, очень обидными для мужского пола. Но как ни вооружались и не противились мужчины, а в их партии совсем не было такого порядка, как в женской. Все у них было как-то черство, неотесанно, неладно, негоже, нестройно, нехорошо, а в голове кутерьма, сутолок, сбивчивость, неопрятность в мыслях, одним словом, так и вызначилась во всем пустая природа мужчины, природа грубая, тяжелая, неспособная к домостроительству, ни к вечным убеждениям, маловерная, ленивая, исполненная беспрерывных сомнений и вечной боязни. Они говорили, что все это вздор, что похищение губернаторской дочки более дело гусарское, нежели гражданское, что Чичиков не сделает этого, что бабы врут, что баба что мешок, что положат, то несет, что главный предмет, на который нужно обратить внимание, есть мертвые души, которые, впрочем, черт его знает, что значат, но в них заключено, однако же, весьма скверное и нехорошее. Почему казалось мужчинам, что в них заключалось скверное и нехорошее, сию минуту узнаем. В губернию назначен был новый генерал-губернатор. Событие, как известно, приводящее чиновников в тревожное состояние. Пойдут переборки, распекания, взбутетенивания и всякие должностные похлебки, которыми угощает начальник своих подчиненных. «Ну что, — думали чиновники, — если он узнает только просто, что в городе их водят какие глупые слухи, да за это одно может вскипятить не на жизнь, а на самую смерть». Инспектор врачебной управы вдруг побледнел. Ему представилось бог знает что. Не разумеется ли под словом «мертвые души» больные, умершие в значительном количестве в лазаретах и в других местах от повальной горячки, против которых не было взято надлежащих мер, и что Чичиков не есть ли подосланный чиновник из канцелярии генерал-губернатора для произведения тайного следствия? Он сообщил об этом председателю. Председатель отвечал, что это вздор, И потом вдруг побледнел сам, задав себе вопрос: а что, если души, купленные Чичиковым, в самом деле мертвые? А он допустил совершить на них крепость, да еще сам сыграл роль поверенного Плюшкина. И дойдет это до сведения генерал-губернатора, что тогда? Он об этом больше ничего, как только сказать тому и другому. И вдруг побледнели и тот, ни другой. Страх прилипчивее чумы, и сообщается вмиг. Все вдруг отыскали в себе такие грехи, каких даже не было. Слово «мертвые души» так раздалось неопределенно, что стали подозревать даже те, нет ли здесь какого намека на скоропостижно погребенные тела вследствие двух не так давно случившихся событий. Первое событие было с какими-то сальвычегодскими купцами, приехавшими в город на ярмарку и задавшими после торгов пирушку приятелям своим усть-сысольским купцам, пирушку на русскую ногу с немецкими затеями, аршадами, пуншами, бальзамами и прочее. Пирушка, как водится, кончилась дракой. Сальвычегодские уходили насмерть усть-цыгодских, хотя и от них понесли крепкую ссадку на бока, под микитки и в подсочельник, свидетельствующую о непомерной величине кулаков, которыми были снабжены покойники. У одного из восторжествовавших даже был вплоть сколот насос, по выражению бойцов, то есть весь разможжен нос, так что не оставалось его на лице и на полпальца. В деле своем купцы повинились, изъясняясь, что немного пошалили. Носились слухи, будто при повинной голове они приложили по 4 государственные каждый. Впрочем, дело слишком темное. Из учиненных выправок и следствий оказалось, что усть-сыгольские ребята умерли от угара, а потому так их и похоронили, как угоревших. Другое происшествие, недавно случившееся, было следующее. Казенные крестьяне сельца Вшивая Спесь соединились с такими же крестьянами сельца Боровки, Задирайлова Тож. Снесли с лица земли будто бы земскую полицию в лице заседателя, какого-то Дробяшкина, что будто земская полиция, то есть заседатель Дробяшкин, повадился уж чересчур часто ездить в их деревню, что в иных случаях стоит повальной горячки. А причина де та, что земская полиция, имея кое-какие слабости со стороны сердечной, приглядывался на бабы деревенских девок. Наверное, впрочем, неизвестно, хотя в показаниях крестьяне выразились прямо, что земская полиция был де блудлив, как кошка, и что уже не раз они его оберегали, и один раз даже выгнали нагишом из какой-то избы, куда он было забрался. Конечно, земская полиция достоин был наказания за сердечные слабости. Но мужиков как Вшивой Спеси, так и Задирайлова Тож нельзя было также оправдать за самоуправство, если они только действительно участвовали в убиении. Но дело было темно. Земскую полицию нашли на дороге. Мундир или сюртук на земской полиции был хуже тряпки, а уж физиогномии и распознать нельзя было. Дело ходило по судам и поступило, наконец, в палату, где было сначала наедине рассуждено в таком смысле. Так как неизвестно, кто из крестьян именно участвовал, а всех их много, Дробяшкин же человек мертвый, стало быть, ему немного в том проку, если бы даже он и выиграл дело, а мужики были еще живы, стало быть, для них весьма важно решение в их пользу, то вследствие того решено было так, что заседатель Дробяшкин был сам причиною, оказывая несправедливые притеснения мужикам Вшивой Спеси и Задирайлова Тож. А умер де он, возвращаясь в санях, от апоплексического удара. Дело, казалось бы, обделано было кругло, но чиновники неизвестно почему стали думать, что верно об этих мертвых душах идет теперь дело. Случись же так, что как нарочно в то время, когда господа чиновники и без того находились в затруднительном положении, пришли к губернатору разом две бумаги. В одной из них содержалось, что подошедшим показаниям и донесениям находится в их губернии делатель фальшивых ассигнаций, скрывающийся под разными именами, и что немедленно было учинено строжайшее разыскание. Другая бумага содержала в себе отношение губернатора соседственной губернии о убежавшем от законного преследования разбойнике, и что, будь окажется в их губерниях какой подозрительный человек, не предъявляющий никаких свидетельств и паспортов, то задержать его немедленно. Эти две бумаги так ошеломили всех. Прежние заключения и догадки совсем были сбиты с толку. Конечно, никак нельзя было предполагать, чтобы тут относилось что-нибудь к Чичикову. Однако ж все как поразмыслили каждый со своей стороны, как припомнили, что они еще не знают, кто таков на самом деле есть Чичиков, что он сам весьма неясно отзывался насчет собственного лица, говорил, правда, что потерпел по службе за правду, да ведь все это как-то неясно, и когда вспоминали при этом, что он даже выразился, будто имел много неприятелей, покушавшихся на жизнь его, то задумались еще более. Стало быть, жизнь его была в опасности. Стало быть, его преследовали. Стало быть, он ведь сделал же что-нибудь такое. Да кто же он в самом деле такой? Конечно, нельзя думать, чтобы он мог делать фальшивые бумажки, а тем более быть разбойником. Наружность благонамеренна, но при всем том, кто же бы, однако же, он такой был на самом деле? И вот, господа чиновники, задали себе теперь вопрос, который должны были задать себе в самом начале, то есть в первой главе нашей поэмы. Решено было еще сделать несколько расспросов тем, у которых были куплены души, чтобы по крайней мере узнать, что за покупки и что именно нужно разуметь под этими мертвыми душами. И не объяснил ли он кому, хоть может быть невзначай, хоть вскользь как-нибудь настоящих своих намерений, и не сказал ли он кому-нибудь о том, кто он такой, прежде всего отнеслись к коробочке. Но тут почерпнули немного. Купил где за 15 рублей. И птичьи перья тоже покупает. И много всего обещался накупить. В казну сало тоже ставит. И потому, наверное, плут. Ибо уж был один такой, который покупал птичьи перья и в казну сало поставлял, да обманул всех, и протопопшу надул более чем на 100 рублей. Все, что не говорила она далее, было повторение почти одного и того же. И чиновники увидели только, что коробочка просто была глупая старуха. Манилов отвечал, что за Павла Ивановича всегда готов ручаться, как за самого себя. Что он бы пожертвовал всем своим имением, чтобы иметь сотую долю качеств Павла Ивановича, и отозвался о нем вообще в самых лестных выражениях, присовокупив несколько мыслей насчет дружбы, уже с зажмуренными глазами. Эти мысли, конечно, удовлетворительно объяснили нежное движение его сердца, но не объяснили чиновникам настоящего дела. Собакевич отвечал, что Чичиков, по его мнению, человек хороший, а что крестьян он ему продал на выбор, и народ во всех отношениях живой, но что он не ручается за то, что случится впредь, что если они попримрут во время трудностей переселения в дороге, то не его вина, и в том властен Бог. А горячек и разных смертоносных болезней есть на свете немало, и бывают примеры, что вымирают где целые деревни. Господа чиновники прибегнули еще к одному средству, не весьма благородному, но которое же, однако, иногда употребляется, то есть стороною посредством разных лакейских знакомств. Расспросить людей Чичикова, не знают ли они каких подробностей насчет прежней жизни и обстоятельств барина, но услышали тоже немного. От Петрушки услышали только запах жилого покоя, а от Селифана, что сполнял службу государскую, да служил прежде по таможне, и ничего более. У этого класса людей есть весьма странный обычай. Если его спросить прямо о чем-нибудь, он никогда не вспомнит, не приберет всего в голову и даже просто ответит, что не знает. А если спросить о чем-то другом, то тут-то он и приплетет его и расскажет с такими подробностями, которых и знать не захочешь. Все поиски, производимые чиновниками, открыли им только то, что они наверняка никак не знают, что такое Чичиков. А что, однако же, Чичиков что-нибудь да должен быть непременно. Они положили, наконец, потолковать окончательно об этом предмете и решить, по крайней мере, что и как им делать, и какие меры предпринять, и что такое он именно. Такой ли человек, которого нужно задержать и схватить, как неблагонамеренного, или же он такой человек, который может сам схватить и задержать их всех, как неблагонамеренных? Для всего этого предположено было собраться нарочно у полицмейстера, уже известного читателям отца и благодетеля народа.